«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Военный вертолет, сбитый в Сирии 8 июля, принадлежал военно-воздушным силам России, сообщает пресса со ссылкой на источник Министерства обороны. По данным прессы, погибший при крушении полковник Рифагат Хабибулин и лейтенант Евгений Долгин пилотировали российский ударный вертолет Ми-35М, а по официальной версии они были военными инструкторами на борту сирийского Ми-25, сбитого якобы ракетой с земли. Ситуацию в Сирии и роль России в конфликте мы обсуждаем с нашим гостем. У нас в гостях политолог Наср Аль-Юсов, политолог, независимый журналист. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по вашим данным, много ли российских специалистов до сих пор находится, по-нашему говоря, воюет в Сирии?
По численности, я думаю, и по моей информации, небольшие, вот, которые сухопутные. А так в базе Хмеймим, который, наверное, вы уже знаете, вот это название уже не чуждо для российского слушателя, там достаточно... Ну, говорят, по разным данным, вот по оппозиции, где-то 50 машин, как вертолеты, так и истребители и разного вида самолеты. Поэтому точные данные никто не знает. Вот они как наблюдают, вот, которые вокруг, ну, там есть люди, которые поддерживают, я называю их революционерами, там по-разному там есть, которые хотят, выступают против режима Башара Асада. Там докладывают, что они видели, там вылетели, приземлились и так далее. Ну, по разным данным, около 50 машин разных сортов.
То есть нельзя доверять тому, что вот якобы по приказу главнокомандующего президента Путина выведены российские воинские части из Сирии?
Абсолютно не выведены. Там даже официальная сводка или официальные объявления российские сказали не полностью. Они вывели то, что, мол, не нужно. Уже там острая фаза войны они сделали, а остальные уже можно возвращаться домой. Поэтому даже официальная статистика российская не говорит, что там выведены. Частично.
Спасибо. У нас на прямой связи Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот этот трагический инцидент вскрыл правду о том, что до сих пор российские военные инструкторы фактически воюют на территории Сирии?
Ну, это не так, не инструкторы, это их называют советники, но по сути они там воюют, там несколько тысяч наших участвует в боевых действиях. Потери есть, потери будут, потому что в Сирию, как говорится, вход рубль, выход три. Россия в Сирии застряла всерьез и надолго. И в ближайшее время вполне возможно обострение ситуации и усиление российского участия. Потому что, в общем, даже из, как бы, из Кремля меня там, ну, люди, связанные с Кремлем, спрашивали, когда же мы возьмем Алеппо. Вот, и речь сейчас вокруг Алеппо, ну, вообще все концентрируется. А битва за Алеппо – это будет серьезная битва, если она начнется.
Она уже началась.
Да, вот мы сегодня получили первый, да, вот скажите, пожалуйста,
слово на вашем гости. По поводу обострения, возможное обострение, это уже обострилось очень сильно. В последнее время есть, если ваши слушатели в курсе, там есть освобождение, мы так называем, я буду применять
наши терминологии. Да, конечно, давайте вам.
Есть освобожденные районы, это те районы, которые уже режим и его помощники шиитские, формирование, милицейские формирования, вооруженные формирования, они не существуют, у них нет присутствия в этих районах. Оттуда есть выход, маленький коридор, который соединяет области и районы, области северо-западные области Алеппо, Халаб, и районы Халаб соединяются с области Идлиб и дальше до Турции. Вот этот район, они уже давно стараются. Сначала Россия вроде не очень помогла, российская авиация в смысле, не помогли, не обеспечили военную воздушную поддержку. Но в последнее время, вот сегодня, я слышал, источник, который я доверяю, 150 налетов на маленький квадрат, где-то, ну, скажем, 20 квадратных километров. 150 налетов. Угу. Конечно, очень большие жертвы. Там, когда самолет бьет, он не может там попасть именно в боевиков или в террористов, как любит российская пресса или российские официальные власти говорят, что они не могут.
Избирательные, да, удары.
Да, избирательные не могут. А там очень много жертв среди мирного населения. Они списывают, вот я слушаю тоже официальные телевидение и радио Сирии, ну, именно режима, потому что это мы разделяем немножко между Сирией и режимом. Вот. Они списывают на Джабхату Нусра и на террористов. И есть, знаете, вот, как говорится, щиты белыми нитками. Там есть вещи, которые никак не можешь списывать на террористов, в кавычках. Угу. Потому что видно удары с воздуха. Видно, если вы знаете сейчас барамиль, да, вот это, который бочка, начиняется очень сильными взрывчатками и бросается на дома. И вот этот, там ничего не оставляется живой. И там дети, женщины, могу для вашей станции очень много YouTube отрывок, которые доказывают, что это никак не может быть террористы в кавычках.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Махмуд Аль-Хамза, представитель Сирийского национального совета в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, да, какую успела роль российская военная группировка сыграть на театре военных действий? Она просто, некоторые считают, что поддержала правящий режим в Сирии. Вам слово.
Ну, конечно, это мы отлично знаем, что основная цель вмешательства военного российского в Сирии – это поддержка режима Асада, потому что они бомбили в основном оппозицию, и даже в том числе и мирных граждан, детей, женщин. На самом деле очень много погибло. Это факты, YouTube есть видеозаписи, которые это фиксируют. И до вчерашнего дня идут эти настоящие резни против. Там бомбят рынки и так далее в разных местах в Сирии. И против ИГИЛа, знаете, это как спектакль. Я скажу открыто, что Россия, что Америка, они говорят против терроризма, против ИГИЛа. ИГИЛ вообще процветает. Куда хочет, туда и передвигается. Его никто не трогает. А в один момент он с режимом может обмениваться местами, как в Пальмире, в других районах. Это мы все знаем, что это чистейший спектакль. К сожалению, что в Сирии происходит, ни Америка, ни Россия до сих пор не хотят решить проблему в Сирии. По-видимому, разбомбить Сирию, уничтожить инфраструктуру, вытеснить пол страны. Вот, 14 миллионов, они уже беженцы внутри и за границей. И все это, видимо, выгодно, или то есть кому-то это угодно, и они ждут еще большей разрухи, чтобы сирийский народ сломался, чтобы сказал, давайте, ладно, оставьте Башара Асада.
Спасибо.
А Башар Асад преступник, его надо под международный уголовный суд дать.
Конечно, Махмуд, сейчас об этом поговорим. Вопрос Павлу Фельгенгауру. Действительно, вот российские военные не научились избирательно и точечно наносить удары по боевикам. Это правда вот то, что говорят СМИ о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате российских ударов? Вам слово, Павел.
Ну, в принципе, довольно много независимых расследований. Amnesty International, Врачей без границ. Да, что там, конечно, есть так называемый collateral damage, то есть сопутствующие потери. В принципе, старались, наверное, попадать точно. Но для этого нужно, в общем, чтобы были более такие, ну, хорошо, хорошие системы, которые могут попадать точно. В принципе, в Сирии сейчас использовали некоторые новые разработки, которые там прицельные комплексы, в том числе для старых бомбардировщиков, сравнительно старых бомбардировщиков Су-24, который позволяет попадать точнее. Но тут еще проблема с целеуказания. Целеуказание, то есть даже если у тебя действительно очень высокоточное оружие, надо знать, где находится противник. Там, конечно, на земле, в Сирии, много наших, и в том числе работает российский спецназ, который добывает некоторые сведения о том, где находятся те, кого мы хотим разбомбить. Используются беспилотники и спутники-шпионы. Но спутники-шпионы у нас только оптические. Беспилотники тоже только оптические. Это значит, когда ночью или в плохую погоду, они мало что видят. И потом в значительной степени российские военные зависят целеуказаний от разведданных, которые предоставляют военные режимы осады.
Вот, вот в чем,
которые, в общем, заинтересованы в том, чтобы Россия бомбила именно их противников. И в результате значительная часть российских бомбовых ударов, ну, то ли случайно, потому что так осадовцы подсказали, то ли потому что в России считают, что эту оппозицию надо побомбить, хотя бы для того, чтобы они присоединились. В общем, в принципе, в Сирии наши военные пытаются проделать то же, что в Чечне. То есть, чтобы там появились свои кадыровцы, чтобы значительная часть оппозиции, поняв, что противостоять российской бомбовой мощи и нашим системам, скажем, вот солнцепёк, то есть термобарическим боеприпасам, они не могут, даже зарывшись в землю, чтобы они перешли и согласились стать частью некого реформированного осадовского режима. Для этого их надо хорошо побомбить, а тех, кто не захотят перейти, тех надо просто уничтожить.
Спасибо. Это вопрос вам. А действительно ли по злой воле могут быть сирийские разведчики официально неправильно давать данные?
Давайте начинаем вопрос сначала. Так. Вот когда перед тем, как уже объявлено военное вмешательство в Сирии, не помню, сейчас не буду говорить, там был интервью, один западный журналист спросил Владимира Путина: вы выходит, вот длинный там был интервью, выходит, что вы пойдете защищать типа режима Асада? Он говорит: да, вы правильно поняли. Да, можно сказать дословно. Да, вы правильно поняли.
Не отрицал, да?
Да, не отрицал. Потому что считает все, кто встал с оружием в руках, скажем так, против Асада, это террорист. Поэтому первый удар 30 сентября 2015 года был нанесен на Ар-Растан, где очень далеко не найдете ни Нусра, и не Даиш.
Да, ИГИЛ. Не признанный в России. Да,
да, не, абсолютно там не существовали никогда. Это район, я из этих районов. И знаю людей, которые просто они вынуждены были браться за оружие, потому что режим использовал самые жестокие методы подавления, демонстрации. Второй вопрос. Смотрите, неоднократно тоже Лавров говорил с экрана телевизора и на пресс-конференции. Спрашивает, говорит, мы спрашиваем. Скажи, вы не то, он говорит, западные, ну, американцы говорят, вы не тех бомбите. А мы спрашиваем, дайте, кого надо бомбить. Знаете, вот такой вот, дайте, скажите нам, подскажите, кого надо бомбить. Ну как же так? Если вы будете опираться на разведданные Асада, то он будет, кто для него опасный? Даиш не опасный для Асада. Я вам ответственно заявляю, он не опасен. Они сотрудники, они создали его вместе с Ираном. Даиш создан Ираном и разведка Сирии. Поэтому они не опасны. Вот смотрите, что случилось в Пальмире. Заранее мы знали, что скоро Даиш захватит Пальмиру. И мы знали, что это время где-то 6-7 месяцев они отступят. Потому что главный прокурор этого района, Пальмира, он вышел до этого, еще не захватили. Он говорит, скоро мне сказано, что не губернатор, а вот военный, как
комендант
комендант этого района сказал этому прокурору, скоро мы должны освободить это место, поэтому они взяли всех, знаете, там самая жестокая тюрьма в мире находится в Пальмире. Надо их освободить, еще там какие важные документы мы уберем, потому что Даиш скоро наступит. Uh-huh. Он знает. А потом через некоторое время освободили. Это игра. А на самом деле цель – это оппозиция. Настоящая оппозиция, которая вынуждена браться за оружие. Это не была цель. Никогда.
Uh-huh. Тогда Махмуду Аль-Хамзе тоже вопрос. Как по-вашему, вот чем объясняются успехи, назовем их, незаконных группировок, которые не признаны в России, в частности, Даиш, ИГИЛ, которые освободили сегодня от сирийского, да, я так понимаю, официального контроля некоторые районы страны?
Какие имеете в виду? ИГИЛ?
Да, ИГИЛ, да-да-да, вот не признанный в России, мы всегда добавляем по требованию Роскомнадзора, да.
Ну, смотрите, ИГИЛ на самом деле в Сирии уже успехи особые не имеет. Он единственный, что когда ставил Пальмиру, все эти его военная техника и боевики и так далее, они приходили из Пальмиры, поехали в Дерзор. Там пустыни. Эта дорога, вся пустыня находится, вся открытая. Никто их не бомбил. Ни российские самолеты, ни режим Асада, ни американцы. Они их видели. Это доказывает, что они просто под контролем. Все их движения, это все меняется ролями и местами. ИГИЛ, он играет и выполняет разные функции. Вот на севере Алеппо он иногда нападает, и не иногда, а часто нападает именно на объекты, где под контролем свободной армии. Он с одной стороны, режим Асада с другой стороны, с третьей стороны. Вот курдистские формирования, которые поддерживают и Россия, и Америка. То есть, понимаете, все против сирийского народа и против настоящих боевиков, это свободной армии, и против настоящей оппозиции. Вот что делается в Сирии. Это главное. Главное, что хотят сломать волю народа Сирии. И что-то выполнить, какой-то политический план. Я думаю, это и не исключаю, даже может дело дойти до раздела Сирии. Может, у них в голове такой план есть, как Сайкс-Пико 100 лет тому назад. Хотят переделать это не только Сирию, конечно, весь регион, Ближний Восток. То есть новый Ближний Восток. Поэтому это все, это детали, все это частичные такие планы. Главная стратегия именно довести регион до такого состояния, что они готовы на все. Главное, оставьте в покое.
Угу, спасибо. Вот это... Да, спасибо, Махмуд. Павлу вопрос, Ильин Гавару. Как по-вашему, насколько реалистичны планы расчленения территориального Сирии?
Ну, об этом все говорят, что это, скорее всего, неизбежно, поскольку трудно представить себе, как после такой чудовищной гражданской войны различные этнические и религиозные группы смогут жить вместе в какой-то стране, и как это может быть. Ну, в общем, достаточно сложно. Поэтому, кстати, западное отношение к режиму Асада двойственное. С одной стороны, считают, что Асад, конечно, плохой, и надо его убрать. Но вот элементы сирийской государственности, которая принадлежит, по сути, семейству Асада уже много десятилетий, то есть там армия, вот гражданские какие-то структуры. Это надо оставить, чтобы Сирия не превратилась вот что-то вроде Ливии в какую-то вот такую непонятную место, где бродят банды убивающих друг друга разных там людей, в том числе совершенно отвязанных джихадистов и салафитов. И поэтому не хотят, в общем, слишком сильно западно давить на Асад или тем более применять против него какие-то, ну, просто его бомбить не хотят. Надо сохранить какие-то элементы государственности в Сирии. Каким-то выходом может стать там действительно расчленение, там будет Лавицкий анклав, будет Курдский какой-то анклав, будет еще что-то где-то, да, там. Но насколько это может быть жизнеспособно, трудно себе представить. Конечно, нынешняя Сирия — это несколько искусственное образование, появившееся из французского, так сказать, вот, мандатной территории. Но что может прийти этому на смену, непонятно совсем.
Спасибо. Да, вот, кстати, напомните, как образовалось государство. Я помню, была Объединенная Арабская Республика, куда входила Египет.
Нет, это Павел о другом говорит.
А, уже по другому времени,
есть,
да?
Исторически, да, если там углубить, есть название вот Шам. Угу. Шам – это территория, где была цивилизация, это до Христа и до…
Ну так, давайте глубоко не будем, давайте, да, послевоенное вот возьмем
вот
время.
Это, да. Вот это было Шам. Так. Шам – это, который включает нынешние Сирия, Иордания, Палестина, Ливан и немножко вот из Ирака, до Масур. Угу. Это назывался, там было, можно сказать, ну, как объединенная территория.
Так.
Разные времена, ну, потом
войны,
ислам,
после падения колониализма.
Да, потом ислам тоже сохранил, это все считалось. Потом Османские империи, это считалось тоже одним санджаком, одним тоже объединение как бы. Угу. Санджак, ну, скажем, одна территория, одна губерния.
Подмандатная территория, да.
Потом, когда развалилось, как больной человек
разложился.
Османская империя, когда разложилась полностью, пришли под мандатом, сидели два министра иностранных дел, Франции и Англии, и сидели вот на карте, если увидите, там границы начерчена четно по этой линейке. Угу. Не то, что по территориальной, вот тут река, тут гора. Они, вот это тебе, вот это мне, они разделили. Попала Сирия под Францией, Сирия и Ливан. Иордан и Палестина под Англией и кусок Ирака. И поэтому это создалось это где-то, ну, в 20-м году максимум. Mm-hmm. В 20-м это появилась Сирия как самостоятельное государство. Потом начали разделить и Сирию французы. И появилось Алавийское государство, которое жило до 37-го года. Потом оторвали кусок Сирии, отдали Турции. Это Искандерон. Mm-hmm. Играют, знаете, вот как
ну, да.
Поэтому сейчас эта Сирия, вот насчет возможности разделения. Смотрите. Вот это так называемая полезная Сирия, это которая около Средиземного моря, скажем так, на глубину 150-160 километров от Средиземного моря вглубь Сирии. Угу. Так называемая полезная Сирия. Но такое государство быть не может. Почему? Алавитское государство, алавиты живут только в горах, исторически. А все вот Латакия, город Латакия, город Тартус, город Джабли, город Баньяс и так далее. Все там сунниты и христиане. Угу. Они как они попадут? Опять это будет, дадут вот этим радикальным силам, сказать, а как наши сунниты, наши братья-мусульмане под алавитским, надо джихад опять. То есть это раз и навсегда будет война. Никогда не остановится, если такой раздел будет. Война будет без остановки. А то же самое насчет курдский анклав, который сказал Павел на границе Сирии, да. Турции и Ирак. Да. Турция и Ирак. Там, знаете, невозможно. Тут, вот эта деревня полностью арабы. Это ассирийцы, это кальдане. Ну, там разные национальности мелкие, да? И как они? Мы не хотим жить под курдским государством. И что тогда будет? Опять война.
Да, согласен. Давайте Павлу зададим вопрос. Павел, а как вы считаете, вот насколько исполняет такую функцию сплачивающую режим Башара Асада?
Ну, он не исполняет этой функции совсем. Развалили, в общем, Сирию, как бы, в первую очередь, это Асад и его приближенные. развалили ее, в общем, совершенно в жуткое состояние. Страна разрушена, экономика разрушена, десятки там миллионов беженцев, внутренних, бежавших за границу. Что из этого можно теперь собрать вместе, очень трудно представить. И к тому же при этом Сирия остается на перекрестке интересов региональных держав и мировых держав. Потому что если бы Россия не вмешалась, скорее всего, гражданская война в Сирии закончилась бы уже сейчас. А режим Башара Асада был на последнем издыхании. Теперь ему продлевают жизнь. Но возможности его очень ограничены. То есть Россия не готова была посылать большую оккупационную армию. А мы типа бомбим, идея такая, а вот наши союзники на земле будут делать все на земле в результате наших бомбежек. А союзников мало. А сирийская армия Асада, от нее остались рожки и ножки. Есть шиитские ополчения, есть иранцы. Ну, иранцам есть Хизбалла, но им не всегда всем вместе по пути. Есть курды, но у них свои интересы. То есть там не сработает вот эта вот простая идея, что мы сделаем, как в Чечне во время и после Второй Чеченской войны. Значит, вот тогда тоже массово применили термобарические боеприпасы, а сейчас вот там в Сирии 5 лет идет война, там окапываются в городах, там в селениях, роют подземные туннели, и оттуда выбить сложно, очень большие потери. А термобарическими боеприпасами там всех людей выжигают в этих подземельях, от них не спрячешься. Так в Чечне выжигали чеченские селения, и это привело к краху, по сути, военного сопротивления России. Так, надеяться, и здесь будет. То есть будет военный крах. У оппозиции и часть оппозиции, туда послали, кстати, наших генералов и офицеров с опытом чеченской войны, что они договорятся с ними, что вот вы теперь перейдете на другую сторону, вам дадут какие-то привилегии и поблажки, вы будете частью нового реформированного режима. Но Чечня — это моноэтническая небольшая страна, и туда ввели почти 150 тысяч российского войска. А Сирия — это огромная страна, разделенная, и туда ввели, там, ну, хорошо, 4 тысячи наших. И там, да, есть там Хизбаллы тоже, там, 5-6 тысяч. Есть там несколько тысяч иранцев. Есть шиитские ополчения разного типа. Есть алавитское ополчение. Но этого недостаточно, это не получится. Так стабилизировать Сирию, как стабилизировали под Рамзаном Кадыровым Чечню, не получится.
Давайте зададим вопрос Махмуду Аль-Хамзе. Возможно ли достичь военного успеха без наземной операции? Как вы считаете, Махмуд, вам слово?
Я думаю, что воздушные операции России и Америки в Сирии провалили. Были частичные успехи, но не решили проблему полностью. И не будут решать. А наземные операции, я думаю, не будет. Кроме того, что вмешались иранские, Хизбалла, их шиитские формирования, с одной стороны, ИГИЛ и так далее. А были разговоры, что может Саудия и Турция вмешаться сухопутные войска, послать туда. Но, скорее всего, исходя из последнего сближения Турции и России, то, наверное, Турция на это не пойдет. Еще имеется в виду, что Америка всегда ставит палку планам Турции. Турция хотела, конечно, вмешаться, и Саудская Аравия, но Америка им не разрешала. В то время, когда Америка разрешает Ирану, и Россия разрешает Хизбалла, шиитским формированием со всего мира. Вот так все происходит в Сирии. Военным образом никто не победит. Не дают. Не потому, что никто не может. Если бы свободной армии, боевикам оппозиции дали ракеты и вооружали, как Иран и Хизбалла и режим, то давным-давно покончили с режимом, но не дают. Когда успех идет у свободной армии, тут же останавливает поддержку и финансирование, и вооружение, и так далее. То есть как будто они управляют кризисом, хотя что продолжалась эта война в Сирии. Поэтому единственный выход – это реализовать решение Совета Безопасности и Женева-1. Если Россия и Америка главным образом, это главные державы, если они не договорятся, и у них появится совесть остановить вот это кровопролитие и спасти сирийский народ, то продолжается катастрофа, продолжается война и проигрывает только сирийский народ. Это пока. А в будущем я уверен, что проигрывает и Россия, проигрывает и другие игроки. Mm-hmm. А главные, которые выигрывают, это Америка и ее союзники.
Спасибо, Махмуд. Как вы считаете, насколько благотворно вот иностранное военное присутствие на территории Сирии?
Ну, благотворный не может быть. Военное вмешательство любое не может быть благотворным. Дело в том, что каждая страна, вот иностранные вы сказали, да, вот идет, да. Иран. Он идет, у него свои интересы. Россия, свои интересы. Иракские формирования, свои интересы. Турция, своя. И так далее. Поэтому он не может, как объединяющий, вот это вот военное присутствие, он не может быть объединяющим. Он только идет на вред. Надо действительно, вот иметь, я не знаю, призываю к совести. К совести, если есть такое не смешное слово в политике. Но все равно, действительно, там катастрофическая ситуация в Сирии. Катастрофическая. И раздолбана все инфраструктура. Более 500 000 человек уже погибли. И конец не будет. Вот смотрите, вот сейчас, что может быть, там, по-моему, Павел сказал насчет, если даже оккупационный корпус, там, скажем, 150 тысяч, как ты говорила, не решит проблему. Не решит проблему. Всегда будет, и это будет всегда вызывает вот радикализм, вот иностранное присутствие будет спекулировать на это, кто выиграет. Только игиловцы, Нусрат и так далее. Это для них, это как рассадка. Хорошая почва для того, чтобы они развивались. Вот смотрите, пришли, потому что мы мусульмане, они не любят ислам и так далее. И простой народ верит это. Он не готов там глубоко, что там международные геополитические интересы. Все против ислама. Давайте джихад. И найдется сотни тысяч, не десятки, а сотни тысяч, которые поверят в это и начинают война без конца. И никогда не будет победа. Ни российские планы, и ни американские, и ни иранские, и ни турецкие.
Павел, вопрос Гингауру. Как, по-вашему, утратила ли Россия свое влияние вообще в регионе, или Кремль надеется его еще восстановить, как вы полагаете?
Нет, ну планы грандиозные. Сирия только как-то это малое, так сказать, это некий эпизод. Идея такая, что построить такую мощную коалицию под российским руководством, которая возьмет под контроль весь Ближний Восток. Вот такой прототип – это вот комитет, который есть в Багдаде, то есть там вот входит Россия, Иран, иракское правительство шиитское и сирийское, асадовское. Также как бы Россия всеми силами привлекает в этот союз, правда, там не в этот комитет, но в этот союз Израиль, потому что опора основная у России пытается сделать это на Израиль, одновременно на Иран. Хотели с самого начала туда привлечь Турцию Эрдогана. Потом был вот случай с самолетом. Сейчас опять стараются, очевидно, привлечь Турцию Эрдогана, Египет, может быть, другие арабские страны, взять под контроль весь регион, вытеснить оттуда Америку, и контролировать не только Сирию, где, да, должен установиться пророссийский некий режим, который будет гарантировать российские военные базы. И морскую, и теперь авиационную базу никто сворачивать не собирается. Но и взять под контроль Персидский залив и тамошние мировые запасы углеводорода. То есть очень большой замах. Вот хватит ли у России на это возможностей и ресурсов, это совершенно другой вопрос. И как вот вести такую коалицию, где сразу Израиль и Иран вместе, тоже очень сложно выходит. Но в России, на Москве надеются, что вот именно это утвердит российское руководство, потому что Россия может говорить с теми, кто друг с дружкой не разговаривает. И всех их вести. Но замах очень имперский. Но России, даже не Советский Союз, очень сложно будет что-либо из этого выполнить.
Спасибо. Как вы считаете, вот есть какая-нибудь надежда у Кремля на то, что он реализует хотя бы десятую часть тех планов, о которых рассказал Павел Фейгенгауэр?
Ну, вряд ли. Десятки нет. Знаете, вот вначале мы тут, я женат на русской, у меня российское гражданство. Хотели вот, как бы, чтобы наши слова, вот люди, мы, которые любим, мы русские и сирийцы, да-да, чтобы слушали нас. Россию никто не хотел выгнать ни из Тартуса, ни сириец, как рождается, он знает товарищ и так далее, вот это слово. То есть уже десятки лет вместе. Поэтому никто не был против России. А сейчас я вам гарантирую, что как минимум 70% сирийцев ненавидит Россию. А вот эти, которые показывают по телевизору, что там встречают, там, я не знаю, цветы, там, это, понятно, люди Башара, люди Асада, которые, они в самом деле очень сильно натворили делов, а сейчас хотят уже спасения, хоть как, вот хоть вывезти нас из Сирии, хоть куда угодно. Они преступления очень большие. Гражданское население, вот алавитское население, деревни вот такой маленькие, среди очень большое число деревень суннитских, да? Они жили вместе уже миллионы лет, скажем так. А как то началась вот эта демонстрация, и как сказали, просто свободу, больше ничего не требует. Даже свалить режим они не говорили. Просто хотим свободу. Эти превратились уже в ополчение, вот это вот маленькие деревни ополчения. И начали угомонить или угнетать все соседи, которые ели вместе и пили вместе очень долго. А сейчас они поняли, что кровь уже в море, знаете, вот уже 5 с чем-то лет, кровь течет. И они поняли, что у них уже выхода нет. Если сейчас все остановится, успокоится, то это будет им не поздоровится. И поэтому выйдет в Путина спаситель, в Иран спаситель, я не знаю, хоть в Израиль спаситель, им все равно. Лишь бы кто-нибудь спасал. Поэтому сейчас планы России, сами российские политики испортили свои собственные планы. Насильно не будет. Насильно не будет ни базы, ни любовь, насильно тоже любимым не будет.
Да, насильно мил не будешь, по-русски говорят, да. Махмуду вопрос. Насколько помпезно вообще выглядели и фальшиво вот эти концерты на руинах Пальмиры? И прав ли наш гость, говоря, что 70% сирийцев ненавидит вообще россиян?
Ну, это, я согласен с коллегой, доктор Насар, это, к сожалению, поскольку мы действительно граждане России, и нас интересует и волнует положение или позиции России на Ближнем Востоке. Мы хотели бы, чтобы та историческая дружба между Сирией и Россией, чтобы продолжалась между народами. К сожалению, с начала протестов и событий в Сирии Россия заняла позицию поддержки режима Асада. А это диктаторский, преступный, кровавый режим. Мы говорили часто и с встречи с официальными деятелями России, и по СМИ, и так далее, что сирийцы любят Россию. Поддержите сирийский народ. Зачем вы поддерживаете палача? Зачем? Это, как сказал коллега, я согласен. К сожалению, Россия потеряла авторитет в Сирии. И я хочу одну мысль сказать. Это мое личное убеждение. Россия ищет свои интересы в Сирии, геополитические, я понимаю. И она имеет на это право, как и Америка, как и другие державы. Но нельзя это делать любым путем, любой ценой. Это не прилично для великого государства, где великий народ, который страдал от войны с Гитлером и так далее. Как же поддержать такого фашистского фашистский режим? Я думаю, что Россия, которая хочет сохранить свои интересы в Сирии, она не сможет. Сохранением единства Сирии. Пока Сирия единая, Россия не может сохранить дальше свои интересы. Почему? Потому что в Сирии большой процент населения против России стало, в Сирии. А кто поддерживает Россию или перевешивает? Это алавитские община или представители режима Асада из алавитов. Это небольшая часть курдского народа. Ну а на кого они рассчитывают в Сирии? 80% сирийцев – сунниты, арабы. Они уже враги России, к сожалению. Это я говорю с большим сожалением. Угу. Потому что мы не хотели, чтобы дела дошли до этого. Но внешняя политика России именно к этому привела.
Спасибо.
Они, к сожалению, это заработали.
Спасибо. Павлу вопрос. Прав ли Махмуд, говоря, что Россия может удержаться в регионе только при условии раскола единого сирийского государства?
Ну, в общем, раскола Сирии вроде бы не хочет. Все боятся, что раскол Сирии – это превращение Сирии в какое-то совершенно вот failed state, что-то вроде Сомали, но в гораздо худшем виде и в гораздо более опасном месте. В общем, Сомали, которая вот в таком вот разобранном состоянии уже не одно десятилетие. Ну ладно, в общем, тоже, кстати, создает серьезные геополитические проблемы, да, вот сомалийские пираты. А если пираты появятся в Средиземном море? Вот, и если вообще весь регион будет дестабилизирован абсолютно таким вот распавшимся этим пространством. Так что с этим сходятся все. И Турция, и Россия, и Америка, и европейские страны. Все в ужасе от перспективы развалившейся Сирии. И все стараются как-то сохранить что-то вот единое. А единое никак не сохраняется. Просто не получается. И вводить туда какие-то силы, чтобы, ну вот, нет, ну есть вот вариант Боснии, тоже, в общем, убивали друг друга, черт знает как. Потом туда вот вошли иностранные войска, установили, по сути, внешний протекторат, и теперь они друг друга не убивают, тоже друг друга не любят, но как бы вот живут под таким имперским Европейского Союза, ну, в общем, господство, которое там и деньги раздает, и содержит их. И они согласны тогда не убивать друг друга. Но как это сделать в Сирии? Очень сложно себе представить.
Спасибо. А каким вы видите выход из
ситуации? Я позволю себе немножко с Павелом не соглашаться, что вроде они все хотят. Первый, кто применял термин «полезная Сирия», да, это Лавров. Когда идет расчет именно на это нормальное, которое там есть, неплохой климат, неплохая земля и так далее. Ну, это от Средиземного моря 150-160
в глубину. Да.
Это называется
«полезная Сирия».
«Полезная Сирия». Это значит уже не Сирия. Если есть Сирия, есть «полезная Сирия». А Башар сказал, что можно отступать от неполезных, скажем так, территорий, чтобы защищать полезные территории. Да. Это что значит? Если президент страны, так в кавычках большие, президент страны, и Лавров, и так далее, так разговаривает, уже разговор насчет федерации курдов, да? Кто дал им представительство в Москве? Это террористическая организация, во многих странах признана. Вот это ПКК, знаете, да, вот это филиал в Сирии, PYD, признала Россия, помогает, и открыла представительство. Значит, Салих Муслим уже амбиции его, чтобы сделать тоже маленькое свое государство, Поэтому сейчас никто, я не думаю, что они все не хотят, что развалить Сирию. Я думаю, что есть планы. Есть такие планы, вынашиваются. Первый, кто сказал, тоже насчет, мы не против, типа, если сирийский народ, Гатилов сказал, если народ Сирии хочет федерации, типа, пусть решают. Никто об этом не говорил до этого. Никто до этого. Поэтому тут сложно. И позвольте, вот такой, я написал однажды, что типа сомализации Сирии.
Да, да.
Знаете, мы пишем, а там в Сомали тоже на арабском языке. Кто-то читал, говорит, вы не сравните с нами. Мы в Сомали уже нормально, у нас количество погибших в день 1/10. Поэтому Сирия еще хуже Сомали сейчас. Хуже Сомали. Что будет, если дальше, если единственный выход есть добросовестное выполнение, имплементации, как сейчас на русском языке применялось это слово, по Женевской 1 и 2254 резолюции Совета Безопасности ООН. Это один из нормальных выходов. Это не то, что сирийский народ хочет полностью, вот когда встал против режима. Mm-hmm. Это, ну, это который возможный. Которые даже великие державы, 5 членов Совета Безопасности, еще так называемые группы поддержки Сирии, согласились на этот план. Если будет добросовестно, это выполняется или имплементируется вот эта вот резолюция, есть надежда на остановление реки крови и на дальнейшее разложение сирийского государства.
Как вы считаете, по каким сценариям может пойти развитие ситуации сейчас? Может быть, Россия как-то снизит свое присутствие в регионе после вот этих еще двух жертв?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что, так сказать, полезная Сирия, она не совсем понятна, как может существовать, потому что все нефтяные и газовые поля лежат как раз в пустыне за пределами полезной Сирии. Это был основной источник в течение десятилетий иностранной валюты, вообще государственных доходов для сирийского режима. Так что как это разделять, тоже, в общем, совершенно непонятно, отказываться вообще от источников дохода. Что дальше, что будет? Я думаю, что дальше будет продолжаться война. И речь идет о том, значит, будет, не будет штурма Алеппо. Возможно, что будет. Это будет довольно серьезная вещь. Там осталось 300 еще тысяч гражданского населения, и зачистка Алеппо с российской помощью, в общем, это непростая штука. И Америка, кстати, старается это предотвратить. Это мне говорили об этом американские дипломаты. Вот, усилия всей американской политики и все предложения России по сотрудничеству в Сирии – это чтобы не допустить штурма зачистки Алеппо. В России тоже, в общем, в Москве хотели бы с путем сотрудничества с Америкой в Сирии показать США пользу от концерта великих держав. То есть это касается, опять уже, совершенно не Сирии, это глобальная вещь. Что вот когда Вашингтон и Москва договариваются, все остальные должны подчиняться. Поэтому очень важно вот так вот договариваться через головы всех остальных. Вроде бы вот договорились, там вот, да, в феврале было объявлено перемирие. Оно мало соблюдается. Российские военные, те, кто там сейчас воюет, говорят, хватит дурака валять, надо начинать, в общем, вот в Алеппо, надо проводить зачистку. Все будет тогда нормально. Кремль не дает пока окончательной отмашки. И это, наверное, будет продолжаться, потому что даже если будет зачистка Алеппо, это приведет, в общем, к тектоническим, может, переменам в регионе. То есть начнется поддержка оппозиции более мощная со стороны арабских стран, сотрудничество с Америкой развалится. Это тоже понимают в Москве. А другой вариант — продолжать, как вот сейчас, вот потихоньку чего-то делать. Но это значит нести потери без всякой реальной перспективы добиться поставленных стратегических целей.
Спасибо. Давайте Махмуду зададим вопрос. Как по-вашему, Махмуд, может ли до бесконечности откладываться штурм Алеппо, или необходимо его как можно скорее приблизить?
Я думаю, что Алеппо это не близок. Они решают дела в других местах, военные действия. Не забывайте, что российский посоль в Сирии заявлял недавно, что нет таких намерений наступать на Алеппо, и не, он не знает такую информацию. Хотя российские СМИ, сами источники всегда говорили, что и в Алеппо, и вокруг Алеппо одни демонстрации, одни террористы, и как будто готовили мнение такое, общественное мнение к тому, чтобы напасть на Алеппо. Но успехи оппозиции на юге Алеппо, когда они сделали крупные потери для Ирана, для Хизбулла и так далее, там большие потери были у них, у противников оппозиции, сирийской оппозиции, тогда они начали пересматривать все свои планы. И тогда, помните, при министре обороны Сирии, России и Ирана собрались в Тегеране, и министр обороны России полетели в Сирию. То есть были вот большие такие политические военные консультации. Как взять Алеппо? Алеппо не могут взять. Я думаю, и Америка не даст, и Франция, и другие страны. Не из-за любви к Алеппо, а именно из-за, вот, чтобы играть в карты вот это разных сирийских мест, то есть это Алеппо и другие районы, они хотят именно договориться о разделе сферы влияния и господства и так далее. К сожалению,
спасибо.
Алеппо сейчас переживает очень тяжелые времена, как и многие другие города.
Спасибо, Махмуд. Да.
Знаете, вот насчет, что говорили мои коллеги по поводу шторма. Шторм так как такого не будет. Это будет повторяться сценарий Хомса, если вы там вот это.
То есть бомбежки?
Это как вы сделали? Сначала окружают. Сейчас есть коридор Кастелло, называется коридор Кастелло, дорога Кастелло. Ну, такой район, который соединяет вот эти освобожденные районы, это по нашему термину освобожденные. И они получают, гражданское население получает питание и так далее, все оттуда. И военные, защитники этих районов получают
оружие.
Сейчас они уже очень много, сотни тысячи тонн, я не знаю сколько, как бомбы на этой маленькой территории. Закрывают ее. Они могут закрыть, потому что остался маленький коридор, дорога, простая дорога. Закроют ее, и потом уже это окруженные. И будет уже голодать. Вот знаете, наверное,
Забадани.
Что?
Блокада начнется.
Блокада настоящая. Как получилось с Хомс? Пока не сдадутся, когда люди умирают, когда вот защитники увидят, как дети умирают, женщины умирают, бомбежка постоянная. Потом они скажут, хорошо, давайте сделаем договор. Это план Демистура, который это вынашивал уже где-то год назад. Они начинают, давайте типа выведем оттуда боевиков и сдадим остальные под контролем режима. Поэтому штурм, военный штурм, я исключаю, ну, не исключаю, но я думаю, что это невозможно.
Спасибо большое. Ну что ж, давайте будем следить за развитием событий. Напомню, что мы обсудили ситуацию в Сирии и роль России в этом конфликте, поскольку на минувших выходных пришла тревожная весть о еще двух жертвах российских офицеров, погибших при крушении вертолета ударного Ми-35М. И вот мы так поняли, что главный сейчас вопрос, будет ли или не будет штурм Алеппо. Очевидно, это вопрос ближайших дней. Но наши гости, которых я благодарю за участие в нашем прямом эфире, разошлись во мнениях о его вероятности. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший и также программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.